Предъявление. По возвращении государя в царское село его первые часы были у детей. Сперва у наследника в светлой комнате. Алексей уже выздоровел. Потом у дочерей, у выздоравливающих старших княжон. Потом у все еще больной младшенькой Анастасии и в вовсе темной комнате у тяжело больной в жару Марии. Она не могла ясно внять, что отец приехал, то подтверждала, что приехал, то бредила, почему не едет, и о страшных людях, которые толпой идут убить маму. Только побывав в этих комнатах, мог ощутить Николай, как досталось его ненаглядной выхаживать сразу всех больных и в такие дни. А Оля и Таня ликовали от приезда отца. Хотя еще лежали, но уверяли, что теперь-то совсем выздоровели. Им казалось, приезд отца разрешил все беды. Они так и говорили, вертясь на подушках. «Ведь если мы теперь все вместе, нам ничего не страшно. Папа, мама». Алексея, тоже повеселевшего, Николай обнимал, прижимал, молча, стараясь скрыть, как потерян. Очень трудно было говорить. Пытался поговорить при Бенкендорфе о незначащих вещах, но не хватило всей выдержки и привычки. Такое дупло ныло внутри. Можно было только замкнуться, закрыть глаза, смолкнуть, одеревенеть. Николай только с Алекс мог быть сейчас наедине, не в силах проявлять какую-либо жизнь. И они спустились в свои комнаты. Заперлись. Запрещена прогулка в парке. Мог Николай наверстать силы в том, чтобы несколько часов пробыть с Алекс в молчании и рухнувши. Через эту перемолчку и неподвижность он должен был пройти, чтобы возродиться. Александра уложила его на кушетке. Сидела подле него, прикладывала к лбу прохладные влажные платки. В дверь не постучала, но погладила комнатная девушка государыни. «Ваше Величество, граф Бенкендорф осмеливается просить вас». Алекс тихо встала и вышла. Граф Бенкендорф, дрожали его узкие бакенбарды, в смущении и волнении нес какую-то бессвязицу. Государь должен появиться перед каким-то пришельцем, комиссаром Совета рабочих депутатов. «Как это? Появиться?» – разгневалась императрица, еще чувствуя все последние силы, тем ответственнее, чем меньше их оставалось у августейшего супруга. Государь не назначал никому аудиенции. Граф ломал пальцы. Еще бы он не понимал, старый царедворец. Но новый комендант дворца говорит, что нет иного выхода. Не угодно ли ей величеству принять с объяснениями коменданта? Как всегда, доставались ей мужская доля, мужские решения. В таком состоянии, как некий был, он принять решение не мог. Государыня прошла в зеленую гостиную, все в том же, в своем теперь обычном платье сиделки, и приняла штабс-ротмистра Коцебу. Коцебу объяснял, что у него нет выхода, нет таких сил ссориться с Петроградским советом. А совет желает удостовериться, что государь действительно тут. Задохнуться можно было. Но куда же он мог деться? Но где же еще ему быть? Однако Коцебу не отступал. Если произошло бы столкновение с силами совета, это ни для кого не будет хорошо. Но с большим трудом достигли, как уладить мирно. И это совсем небольшая процедура. Она не будет государю отягчительна. Ему не надо этого комиссара принимать, не разговаривать с ним, не даже с ним здороваться. Придумали так. В том скрещении коридоров наверху, где картинная галерея, государь пройдет, не останавливаясь, по одному коридору. А из другого будет смотреть этот комиссар. Вот и все. Комиссар будет окружен вооруженными офицерами караульного полка. Он не сможет ни двинуться, ни оскорбить. получалось так, что надо согласиться. Положение узников не давало слишком большого выбора. Но знала государыня, в каком расслаблении и немоте оставила государя. В состоянии ли будет показаться? А нельзя ли эту процедуру отложить? Часа на два, хотя бы на час. Увы, увы, нет. Штабс-ротмистр сильно беспокоился. За час может быть потерян мирный исход. Ее величество не представляет, какие опасности уже минованы. Очевидно, приходилось уступить. Александра пошла приготовить Ники. Он лежал на спине в тяжелой дреме, с полуоткрытым ртом, и стонал. Ее сердце разрывалось. За что еще это страдание и унижение ему посланы? Она двумя руками взяла его за голову, ласкала и пробуждала. Он плохо вникал. Почему? Куда нужно идти? Зачем? Но верил ей. И с тягостью приподнялся, сел. В спальне переоделся из шлафрока в лейб-гусарское. Переодевался он по военной привычке всегда легко и быстро. Глаза и многие морщины на темном лице его были как ямы. Алекс перекрестила его, и он вышел к Бенкендорфу и Долгорукову, то ли поняв, то ли все еще в сером непонимании. Слава Богу, ему не нужно было никому ничего говорить. Это была как маленькая коридорная прогулка, поскольку ведь парк был теперь запрещен. Но как стыдно гулять развенчанным. Они поднялись на второй этаж. Бенкендорф почтительно объяснял государю, где и как надо пройти. До комнаты камердинера Волкова. И нужно без головного убора. Понял, не понял. Снял гусарскую фуражку, положил на коридорное окно. Сам Бенкендорф с Долгоруковым поспешили вперед занять позиции. А государь должен был помедлить минуты три здесь. Потом пошел. Совершенно как в забытии, как во сне, как не присутствуя и не участвуя. Сам открыл полотнище широких дверей. Там дальше, на перекрестье коридоров, под стеклянными потолками, уже почти не дававшими света приконченного дня, горели ярко лампы, все, какие были там. Николай прижмурился больно. Медленно, бесцельно шел. В трех шагах от перекрестка вбок стоял этот самый комиссар в форме военного чиновника, но в крупной лохматой кавказской папахе, одну короткую ногу выставив вперед. Позади него стояли сторожили два напряженных офицера с необычным положением правых рук в карманах, нельзя не заметить. И еще уланский штабс-ротмистр. Ни он, ни другие офицеры не отдали чести, но вытянулись. Расправился и Бенкендорф. А комиссар не пошевелился и папахи не снял. Стоял все с тем же диким видом, выдвинутой ногой, как будто начав движение к государю. И никто не сказал ему, или уже поздно, чтобы скинул папаху. И никто не решился сбить ее рукой. Стало тихо до дыхания. Государь шел не слишком четкими, совсем необычными своими шагами, со слабым малиновым призванным шпор. Шел самой походкой, выражая недоумение и незнание, как ему правильно делать. И странным было отсутствие фуражки, и голова не стояла твердо по-военному. Измученный вид, воспаленные веки, мешки подглазные обвисли, усы свисали. Как постарел! Всего-то требовалось, не оглядываясь, не косясь, пересечь как можно быстрее коридорное скрестье и уйти, и избавиться. Все. Но государь не сумел пройти, не замечая напряженной сбоку группы. Он, естественно, повернул голову к присутствующим. А тогда и замедлился. А тогда и направление изменил. Полшага, еще полшага сюда, растерянно глядя по лицам, недоуменно впервые соображая, почему они так стоят в таком сочетании, и кто этот взмечатый папахи? Еще змеиней были те глаза, они жгли ненавистью. Комиссар исказился лицом, дрожал лихорадочно. И перед этим ярким явлением злобы государь остановился, очнулся, почувствовал. На его измученно опухшем лице проявился смысл и изнемога. Он чуть перекачнулся с ноги на ногу, дернул одним плечом и уже поворачивался уйти, но не мог он из вежливости не кивнуть группе на прощание. Кивнул и пошел неустойчивым шагом, но недалеко вперед, как направлялся, а назад, откуда пришел.